Свежее утро на радио «Спутник».
Информационный эфир на радио «Спутник» начинается. Сегодня 21 февраля. В студии обозреватель Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Игорь, привет.
Привет.
К сожалению, приходится начинать с трагических сообщений. Новые жертвы на востоке Украины. Два мирных жителя погибли из-за обстрела ВСУ по территории самопровозглашенной ЛНР.
Да, об этом заявило представительство ЛНР в совместном центре по контролю координации в своей в сети Telegram. По имеющейся информации, украинские силовики 9 раз обстреляли населенные пункты ЛНР снарядами 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Власти самопровозглашенной республики уточняют информацию о пострадавших и нанесенном ущербе. Ну и также напомню, что ситуация обострилась на прошлой неделе в четверг. Тогда вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик, и, как неоднократно заявляли и в ДНР, и в ЛНР, Киев игнорируют Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Ну и действительно ситуация такая, как будто мы сидим на пороховой бочке, и каждый раз, просыпаясь утром, смотришь новости, что
да,
произошло.
С тревогой. Ожидая самых печальных, самых таких
да,
жестких
и понимаешь, что
новостей.
Как-либо повлиять на эту ситуацию ты не можешь. А о том, что действительно неспокойно сейчас на востоке Украины, говорит и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Она зарегистрировала широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе, что запрещено Минскими соглашениями. Об этом сообщила, в частности, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт. По ее словам, использование таких вооружений привело к росту повреждений и увеличению численности пострадавших. Генсек ОБСЕ также подчеркнула, что ставить жизни гражданских лиц под угрозу недопустимо. В связи с этим она призвала стороны вывести тяжелое вооружение из зоны безопасности, а также соблюдать режим прекращения огня и защитить мирных жителей. Тем временем главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию, что тоже широко обсуждается, а среди мужского населения была объявлена мобилизация.
Ну, верно, да. Вот приходят сообщения, что в Пензенской области из-за ожидания прибытия жителей Луганской и Донецкой народных республик с 21 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал местный губернатор Олег Мельниченко. Ну и что касается... Ну, добровольцы из Крыма тоже прибывают в Донбасс. Передовая группа прибыла в этот регион, чтобы оказать помощь жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Также граждане прибыли в Ростовскую, Воронежскую, Курскую и Нижегородскую области. Их разместят в круглогодичных детских лагерях и пансионатах. Их снабдят горячим питанием, постельным бельем и средствами индивидуальной защиты. Также граждане получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Ну что, да, что называется, продолжаем держать руку на пульсе и к другим сообщениям, прямо связанных с первой темой. Президенты России и США встретятся в Париже. Якобы уже приняли такое решение и в Белом доме, и в Кремле. И сообщается, что и Путин, и Байден приняли приглашение французского коллеги Эммануэла Макрона.
Да, действительно, Макрон предложил провести саммит между президентами, президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита. Об этом, кстати, говорится в заявлении. Также отмечается, что саммит может пройти только в случае, если, цитирую, «Россия не вторгнется на Украину». Конец цитаты. Но при этом Москва категорически отвергает приписываемые ей Западом планы по нападению на соседнюю страну. Также известно, что повестку подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля. Ну и вот Джен Псаки также подтвердила сообщение Парижа о намерении американского лидера принять участие в этой встрече.
На прямой связи с студией «Радио Спутник» научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, ну вот кажется, что хорошие новости. Почему так кажется? Потому что мы же понимаем, что ну что им просто так встречаться президентом двух стран? Наверняка достигнуты какие-то договоренности, получается, да? Необходимо только теперь их оформить.
А вот у меня здесь вопрос. Вот сколько встреч такие не происходили, каких-то видимых результатов нет. Вот,
ну как нет?
По моим ощущениям, вот от этой встречи, ну как мало что изменится. Может быть, я не прав. Может быть, прав Алексей, дай бог. Как вам кажется?
Ну, мне в принципе Алексей прав. Такие встречи просто так не случаются. Но это в принципе. А конкретно сейчас я боюсь, что это пожарная встреча. А решение готовится. Сейчас будут лишь встречи двух министров. Успеют ли они в ходе переговоров подготовить решение? Вот это большой вопрос. Но насчет того, что встреча не нужна, это бесполезно. Да? Это неверно. Потому что в ситуации того напряжения, которое сейчас есть, когда каждый подозревает другого, любая личная встреча полезна. Потому что она самим фактом своим снижает уровень этого напряжения. Пусть не намного, но это все равно лучше, чем если бы этого снижения не было.
Дмитрий Анатольевич, а вот Эммануэль Макрон съездил в Москву, потом съездил на Украину и вот теперь организовывает встречу. Это вот он реализует какую-то новую стратегию после поездки своей или как это можно расценивать?
Ну, бесспорно, он был спусковым крючком данного процесса. Но в первую очередь он реализует мечту всех французских президентов с 50-х годов 20 века быть одной из ключевых политических сил современного мира. Вот такое французское гальское честолюбие. Да, это было у де Голля, это есть сейчас у Макрона. Смотрите, мы поучаствовали, две великие державы, в сравнении с которыми мы не очень большая страна, пошли за нами, мы их повели. Вот для Макрона это главное.
Знаете, я еще вспоминаю историю, вот, ну, так сказать, цепляешься глазами и мозгами за фразы из этой новости. Ну, вот, встреча случится, если Россия не вторгнется на Украину, говорят в Соединенных Штатах Америки. Такая формулировка, как бы, с одной стороны, понятная, с другой стороны, за ней масса всего там может скрываться. Мы помним, как Примаков, например, развернул самолет. То есть, на ваш взгляд, вы уже сказали, что сама встреча, сам факт встречи двух лидеров как бы снижает эскалацию. Но, так сказать, а до этого момента она будет увеличиваться, ничего не будет происходить, потому что много неопределенностей. В общем, чего ждать до этой встречи?
Ну, во-первых, попытки определенных сил и на Украине, и в Соединенных Штатах приписать нам эту самую агрессию.
Именно, да. То есть какая-то провокация, да?
Да, потому что ведь, по-моему, вот все то, что сейчас происходит на Донбассе, это и есть эта провокация. Нас вынуждают защитить мирное население на Донбассе, чтобы потом было что предъявить в качестве российской агрессии.
И это все продолжится до встречи, такое нагнетение обстановки или наоборот
грани... Да, конечно, здесь вопрос о том, насколько мы сможем не вмешаться. Да, потому что если они завтра начнут расстреливать города, где живут люди, причем наши граждане в основном, не знаю у нас, как вот мы поступить, не знаю, как я бы поступил, был бы я президентом, да? Отдал бы приказ ответить или для того, чтобы не быть обвиненным в агрессии, остался бы на нынешних позициях, не знаю. И там есть свои огромные минусы, в том числе и гуманитарного характера в обоих случаях.
Еще новости тоже, в общем, прямо связанные с отношениями двух стран. Вот во время первой встречи президентов много внимания на итоговой пресс-конференции со стороны обеих глав государств было уделено налаживанию дипломатических отношений, возобновлению дипломатических отношений. Мы помним, что сразу после, так сказать, вернулись послы, и вроде бы казалось, что небольшая, но разрядка наступает. А теперь американский посол в Москве Салливан, комментируя ответные меры России, говорит, что если Москва продолжит высылать дипломатов, то американскому посольству будет сложно работать.
Да, и больше всего Салливан опасается, что посольство не сможет получить визы для рабочих, которые могут обслуживать и заменять инфраструктуру в здании. Он сослался на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами. В общем, все достаточно плохо, по словам Салливана, в американском посольстве. Но, честно говоря, не знаю, вы видите свет в конце этого тоннеля, когда Россия высылает американских дипломатов, Америка высылает российских, точнее, наоборот, сначала Америка высылает, а мы отвечаем.
Ну вот это очень важное уточнение, потому что Салливан как бы забыл об этом. Да? Вот в его речи все выглядит так. Жили себе хорошо, счастливо. Тут нехорошие русские взяли и стали дипломатов высылать, и визы рабочим не давать, и теперь, наверное, будет очень плохо. Да? Но ведь не мы начали, что называется. Жалко, что разговор скатился вот до этого детсадовского уровня, но боюсь, что с американцами по-другому не получится. Не мы начали, не мы стали высылать. Не принято высылать высокопоставленных чиновников посольств. Но советника посланника...
Так было, по крайней мере, понимаете, не принято, а теперь все.
В России выслали, причем без объяснения внятного причин. Его ведь ни в чем не обвинили. Это чисто такой политико-дипломатический шаг. Вот, а мы вашего вышли. Да? А когда мы выслали их советник, их заместителя посла, выяснилось, что мы совершили недружественный шаг. Это вечная проблема своих разведчиков и чужих шпионов. Да? Что вот мы можем, а вы не должны. Вы должны за мир бороться и хорошими быть.
Ну вот еще русскую поговорку вспомнил, что в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем. В
принципе, ну да, да.
В этом отношении ситуация не поменяется, на ваш взгляд?
Я думаю, что это ментальное. Американцы искренне верят, что они и остальной мир – это разное, и что все должны стремиться к ним, а следовательно, все, что они делают хорошо, а все, что делают другие – плохо.
Еще одна новость. Америка пугает санкциями. Администрация Белого дома готовит ограничительные меры в отношении России, которые будут запрещать американским финансовым структурам, банкам в частности, обрабатывать транзакции для крупных российских банков.
Речь идет о так называемом предварительном пакете ограничительных мер, которые Вашингтон задействует только в случае вторжения, в кавычках, России на Украину. Меры, как передают западные СМИ, нацелены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками сторон, что составляет основу глобальных денежных потоков. Вот и глава комиссии Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже грозится ударить по самому слабому месту России – то есть по финансам политик уточнила, что речь идет о введении новых экономических санкций. По ее словам, это будет означать, что страна будет практически отрезана от международных финансовых рынков. Дмитрий Анатольевич, вот мне интересно, всегда говорят, что эти санкции мы введем в случае так называемого вторжения России на Украину. Но вот даты объявляются, вторжения никакого не происходит. А если его так и не произойдет, судьба санкций, на ваш взгляд, их введут или поговорят, но забудут? Потому что с такой чистотой об этих санкциях говорят, что, мне кажется, что бы ни произошло, Европа, Америка уже готовы эти санкции ввести, нет?
Во-первых, уже интересно, что о санкциях и о саммите говорят одновременно.
Угу.
Да, вы, ребят, определитесь, вы договариваться собираетесь или экономически с нами воевать? Вот хотя бы чистоту жанра определите, да? Вот это что будет, трагедия или комедия?
Не, ну с другой стороны, что, кнут и пряник, как
нет,
и полагается.
Нет, кнут и пряник можно менять местами, да? Сначала пряник, потом кнут, сначала кнут,
да,
потом
или наоборот,
пряник.
Да.
Но не одновременно же. да? То есть протягивать пряник и тут же бить между ушей кнутом. Какие могут быть переговоры на позициях, а мы против вас санкции ввели?
Ну, мне это парадоксальная ситуация, но в последнее время мне кажется, что мы даже уже на это не обращаем внимания, потому что постоянно так происходит. Постоянно
а
с одной.
Что касается введения санкций, да, я думаю, к сожалению, вы правы, в какой-то, пусть в облегченной форме их все равно введут, и все равно в связи с нашим нападением на Украину. То есть любое наше действие будет воспринято как нападение на Украину. Ну, мы дышать-то все равно будем продолжать, значит, точно на Украину нападем.
Ну, просто тоже, помните, если параллели проводить с тем, что уже было, когда Путин виртуальный саммит проводил с Байденом в декабре, ведь тогда, собственно, помните, стороны, как потом это выяснилось, стороны договорились предварительно, и сразу после этого виртуального саммита Байден заявил о снятии персональных санкций там от 35 человек и заявил, что не будет препятствовать Северному потоку-2. Ну, то есть, может быть, это тоже, с одной стороны, какое-то, повышение
может
ставок.
Быть, конкретно
такой.
В этот момент это такой предмет для торга.
Да.
Вы вот согласитесь с нами тут, а за это мы вас обижать не будем.
Угу.
Но в конечном счете, понимаете, все равно попытка придушить российскую экономику, это же нормально для демократов. Они всегда исходили из того, что в вопросах обороны надо договариваться, а в вопросах экономики надо давить.
А вот те высказывания, что мы сами готовы пострадать, лишь бы вот России стало плохо, это громкие слова, или они действительно готовы на это?
Что касается последних где-то трех президентов, это постоянно. Да? Назло маме отморожу пальчик. Вот не будем пропускать русские деньги. Не будем покупать, не будем продавать, еще чего-нибудь не будем делать. Только бы эту ужасную Россию ограничить, да? Это все для внутреннего пользования. Это для того, чтобы показать внутри страны, какие мы крутые и как далеко мы готовы зайти, защищая демократию.
Спасибо большое, Дмитрий Спасибо. Анатольевич. Благодарим вас, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финн-университета, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был с нами на прямой связи. Мы через паузу к другим событиям. Составлен рейтинг европейских стран, где безработица ниже всего. Россия входит в этот список, и она на 10-м месте поднялась с 18-го. На 10-е Чехия на 1-м месте. То есть, соответственно, то есть в Чехии меньше всего безработицы.
Меньше всего безработицы да. В Чехии, как и годом ранее, а в России ситуация с безработицей улучшилась. То есть ее тоже да. стало меньше. Причем, ну, такой достаточно приличный подъем с 18 на 10 место. Вот самые высокие показатели в Испании и Греции. Ну, ожидаемо, что после периода локдаунов, когда безработица процветала, когда был кризис, сейчас ситуация нормализуется. И более-менее все складывается хорошо. Во всех европейских странах, кроме одной. Ну, европейская эту страну можно назвать условно. Речь идет об Украине. Только там из всех исследуемых стран ситуация с безработицей ухудшилась. А в России новый рекорд, хороший рекорд. Безработица составляет всего 4,3%, и зачастую уже возникает обсуждение проблем нехватки работников. И вот Россия, да, переместилась в рейтинге стран Европы с 18 на 10 место. И это один из лучших показателей вот среди исследуемых стран.
А с нами на прямой связи профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
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 Александр, верите статистике этой?
Ну, во-первых, почему не верить? Дело в том, что данная статистика собирается на основе методологии МОД. Она единая для всех. Поэтому она отражает реальные процессы, которые происходят во всех странах. Ну, во-первых, мы видим с вами, что движение в сторону улучшения ситуации на рынке труда подтверждается другим показателем, не менее важным с точки зрения экономиста. Это вопрос восстановления экономики в постковидный период времени. То есть вот таких уже локдаунов мы сами не видим, раз. Во-вторых, так сказать, многие страны снимают ограничения, связанные с ковид, которые касались, скажем так, закрытия отдельных видов деятельности. Ну и потом мы видим в том числе, например, такие явления, как инфляция, она в определенной степени тоже способствует, как ни странно это прозвучит, поддержке роста ВВП. Поэтому вот со всех сторон как раз это и подтверждает движение занятости вверх, то есть останавливаются рабочие места, соответственно, люди возвращаются в прежний режим деятельности. Ну и, собственно говоря, поэтому статистика фиксирует и снижение безработицы. Но для нашей страны есть еще два фактора, которые влияют на снижение общего уровня безработицы. Это ограничение количества неиммигрантов, то есть вот, дефицит их на нашем рынке труда по сравнению с ковидным периодом составляет порядка 1,5 миллиона человек, с одной стороны, а с другой стороны это влияние демографии, то есть это снижение количества молодого поколения, выходящего на рынок труда. Но отсюда вот тот дефицит, который возникает в экономике с точки зрения рабочих рук. И он, кстати, конечно, дефицит дефицитом, да, это вроде бы плохо, но с другой стороны, кто подстегивает заработную плату. Это тоже.
Вот, да, вот это важный ведь момент. Низкая безработица должна коррелировать с высокой заработной платой.
Да, 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 да. Вот здесь как раз плюс.
А так ли это на самом-то деле?
На самом деле так, потому что по прошлому году у нас в среднем, подчеркну, в среднем, да, потому что, опять же, где-то больше было, где-то меньше. В среднем у нас прирост заработной платы составил 13%. Вот. А если взять такие отрасли, как сектор строительства и сельское хозяйство, где в наибольшей степени испытывался дефицит именно рабочих рук, то там заработная плата, так сказать, возросла очень сильно, где-то в среднем, опять же, там на 40-50%.
Но, я прошу прощения, слушайте, но, Александр Львович, все время мы слышим экспертное мнение о сокращении реально располагаемых доходов, и об этом говорит в том числе сам президент. А как же, собственно, зарплата может расти на 13%, а при инфляции 8%, как нам говорят?
Ну, вот смотрите, да. Здесь нет никаких расхождений. Вот, во-первых, как бы среднее значение это не означает везде. Да, то есть вот я сразу же оговорился, да, то есть где-то она стояла на месте, где-то очень сильным образом росла. Ну, то же самое, как я сказал, строительство, сельское хозяйство. Вот. Но есть такой, так сказать, эффект интересный, да, который надо отмечать. Дело в том, что влияние инфляции на разный уровень заработной платы будет разным. Ну, что имеется в виду? Вот, например, если мы берем с вами модальную заработную плату, вот, хотя она где-то в пределах 25 тысяч, то в данном случае мы с вами столкнемся с таким явлением, что в структуре этой заработной платы будут преобладать расходы, ну, так сказать, тот человек, который получает такую заработную плату, да, то в структуре его расходов будут преобладать расходы на питание. Вот. Причем, так сказать, питание, которое будет касаться, ну, таких простых видов продуктов, как крупа, например, да, там то же самое, сахар. Ну и вот как раз эта группа, эта категория увеличилась с точки зрения инфляции, ну не просто там однозначную цифру, да, но двузначную. То есть некоторые группы там увеличили свою стоимость там с 30-40%, на 30-40%. И получается, что человек, который вот получает небольшую заработную плату, он страдает от потребительской инфляции. Вот. Нам же важно, так сказать, с вами в данном случае...
Да, да, Александр Ильич, я прошу прощения, пора заканчивать, да. Профессор Финн-Университета при правительстве России Александр Сафонов был с нами на прямой связи. Время ограничено, к сожалению, еще раз извините. Ну что, мы успеем еще обсудить одну новость коротко, так сказать, минута остается у нас. правила поменялись, теперь положительный тест на антитела станет основанием для выдачи ковид-сертификатов.
Согласно документу, в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Ну и вот сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела коронавирусу не позднее 3 календарных дней с момента подачи заявления.
Да, то есть, еще раз, да, не так, как раньше вам нужно было там или прививку, или там болели, да, не болели и так далее. Пошли, сдали тест на антитела, есть антитела, все.
Все, получаете сертификат на полгода. На полгода, да. Это разумно,
хорошо,
я считаю.
Да,
разумно.
Вполне, вполне, конечно. А, причем, насколько я понимаю, ведь этот ковид-сертификат будет работать, действовать в тех странах, где, очевидно, разрешена вакцина «Спутник Ви». Вот это тоже вопрос. Конечно, нужно уточнить, но мне кажется,
что... Ну, в общем, я надеюсь, что сейчас идет тренд на открытие границ.
Ну, да.
Снятие ограничений.
Ну что, спасибо большое, Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, в студии «Радио Спутник». Вы не переключайтесь, впереди выпуск новостей и много чего интересного. Еще, Игорь, спасибо.